Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. В эфире «Револьвер». Евгения Волгина, которая вела со мной передачу вот по вторникам утром, к сожалению, заболела. Мы пожелаем ей выздоровления. И, собственно, сегодня мы будем говорить с вами без нее. Вы можете писать смс-портал 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот в одно слово. И телефон прямого эфира 8-495-73-73-94-8. А мы, как всегда, в нашей передаче займемся разговорами об экономике. Вот, и надеюсь, что многие, вот, кто сейчас в эфире, кто нас слушает, будут писать, и у нас как-то вы вместе коллективно, радиослушатели, те, кто слушает нас там через другие каналы, вот, замените коллективно Евгению, да, то есть это вот будет некое коллективное общественное творчество. А у нас традиционно вот в нашем револьвере мы всегда начинаем с того, что мы подводим основные итоги того, что произошло за последнюю неделю в экономике. И, собственно, наша задача стоит в том, чтобы вот понять, что в стране происходит, потому что огромное количество всякого информационного мусора гуляет по интернету и по радио, по телевизору, чего там только нет. И, собственно, мы должны в этом разобраться, чтобы сохранить собственное психическое здоровье, да, то есть не дать манипулировать своим собственным сознанием, пониманием того, что происходит в стране. И, что особенно важно, это делать прогнозы. То есть те, кто понимает, что происходит вокруг нас, способны и делать взгляды, ну, то есть смотреть будущее, и делать какие-то оценки, которые позволят нам ориентироваться в окружающей действительности, избегать ошибок и не делать глупостей. Вот. Да, кто у микрофона? Зубец Алексей Николаевич, профессор финансового университета, руководитель Института социально-экономических исследований финансового университета. Прошу прощения, я, по-моему, забыл назваться в начале нашей передачи. Здесь пишет, вот, здоровье Волгиной, держим кулачки. Мы тоже желаем ей здоровья и надеемся, что она выздоровеет. И уже на следующей неделе или через неделю вы услышите не один голос, а два. Вот, соответственно, наша задача понимать, что происходит. Вот когда я тут был там неделю назад, ну, две недели назад, да, было предыдущее мое здесь появление, я вам говорил, что вот за ту неделю, за которую мы тогда отчитывались, ну, слава богу, в стране ничего плохого не произошло, и ситуация более-менее стабильна и более-менее разворачивается как-то вот, ну, то есть не становится хуже. К сожалению, за прошлую неделю произошло одно важное событие, которое, собственно, представляет из себя серьезный удар по российской экономике. Это введение 6-го пакета санкций. Его не удалось у европейских чиновников, не удалось продавить его полностью и безоговорочно. Мы не видим в 6-м пакете санкций, удара по газовой промышленности России. Европа от этого отказалась. И я думаю, что в ближайшие, там, до конца года никаких санкций против газа, против российского газа введено не будет. С другой стороны, европейцам удалось продавить оппозицию, которая не хотела полного эмбарго на российскую нефть. И мы это эмбарго таки увидели. Мы увидели запрет на ввоз в Европу нефти морским путем и временное исключение сделано для трубопроводного транспорта. Причем, ну, собственно, это трубопровод «Дружба». И там, собственно, он довольно большой, он может поставлять там серьезное количество нефти. Но Германия, например, заявила, что она даже в условиях отказа от эмбарго на трубопроводную нефть, все равно не от нее откажется. То есть запрет на поставки нефти в Европу по трубе отсутствует, с одной стороны. С другой стороны, Германия говорит, что ей эта нефть так противна и неинтересна, что, собственно, покупать ее даже по трубе при отсутствии запрета, да, на ввоз нефти в Европу она все равно не будет. А целый ряд стран также отказались добровольно от российской нефти. Ну, то есть, проще говоря, потеря 10%, примерно 10% дохода от экспорта нефти – это абсолютно реальная вещь. А, смотрите, и при этом надо понимать, что это потеря денег, да, в деньгах, которая составит примерно 10%. По оценке западных экспертов. Вот. Но при этом мы должны понять, что в физическом выражении потери по экспорту нефти, они будут значительны. И вполне возможно, они могут составить до 20% уже в следующем году. То есть Россия не сможет продать одну пятую того объема нефти, который мы производим. И это, конечно, большая неприятность, потому что, ну, это все-таки основа нашего экспорта, с одной стороны. С другой стороны, возникает вопрос про то, что у нас, в общем-то, денег, которые мы получаем от экспорта, их на сегодняшний день при тех ограничениях на экспорт, которые мы имеем, их слишком много. То есть экспортные доходы, они такие, что они обвалили рубль до, ну, вернее, не обвалили, подкрепили и подняли рубль до уровня 50-60 рублей за доллар, и справиться с этим укреплением рубля Центральному банку пока не удается. Но Центральный банк, как мы знаем, не участвует в торгах и, соответственно, не может при помощи там, покупки или продажи рублей или долларов регулировать курс рубля по отношению к доллару. И это дает возможность нам иметь те курсы, которые мы имеем. То есть, если у вас там есть желание купить валюту, сейчас, в общем, хорошая возможность для того, чтобы ее купить, потому что дальше, вполне возможно, рубль будет девальвироваться. Вот мне пишут, немцы совсем из ума выжили, с прибалтами и пшеками все ясно, но немцы. Смотрите, немецкая политическая элита, еще со времен Меркель, это прозападная элита. То есть разрушать российско-немецкие отношения она начала сразу, как только она пришла власти. И все к власти, и все то время, что она находилась там, много лет она была у власти, ее как бы действия сводились к тому, чтобы разрушить вот то соединение экономическое и политическое, которое возникло при ее предшественниках. То есть она долго работала на этом направлении, и, наконец, вот сейчас мы видим плоды этой работы. Германская элита ориентирована на Соединенные Штаты, самостоятельность они потеряли, и вот сегодня мы видим, в какой степени эффективна работа американцев по разрушению российско-американских экономических российско-германских экономических связей, и есть ощущение, что за ближайшие десятилетия они восстановлены не будут. А вот, значит, про цены. Вот мне пишет Михаил про то, что цены падают. Да, то есть у нас есть еще... Ну, смотрите, сегодня нельзя говорить о том, что цены на российском рынке пошли вниз. Тема инфляции – это на самом деле болезненная и непростая тема, и нас в этом году по инфляции ждет еще не один сюрприз. Значит, в чем дело? В том, что, скажем так, дешевый доллар должен, с одной стороны, стимулировать приток импортной продукции в России и толкать цены вниз, ну, ровно потому, что вот эта валютная составляющая в цене товара, которую мы видим на полке, она снижается, сокращается. Но при этом надо понимать, что импортеры той или иной продукции сейчас ограничены в деньгах. То есть для того, чтобы получить валюту, пойти с этой валютой на внешний рынок и что-то купить и здесь продать, необходимо обосновать необходимость приобретения той или иной продукции. И вот далеко не все могут обосновать, что им нужна валюта для закупки там того или иного товара. Поэтому даже при низкой стоимости доллара получить эту валюту и привезти сюда какой-то товар довольно сложно. И отсюда возникает вот тот самый дефицит, который, в свою очередь, толкает цены вверх. То есть, если бы у нас была свободная торговля валютой, то, наверное, доллар бы стоил совершенно других денег, это были бы гораздо более высокие ценники на валютных обменниках, чем сейчас. Но вот такая ситуация. То есть ЦБ одновременно решает несколько проблем. С одной стороны, он ограничивает отток валюты из России, с другой стороны, он привлекает валюту в России, то есть у нас есть вот продажа 50% валютной выручки на рынке, требования, которые есть и которые, судя по всему, никто не собирается пока в ближайшем будущем снимать. Вот, и есть ограничения. И таким образом у нас сейчас очень непростая, непонятная ситуация, которая, в общем, непонятно, как она будет эволюционировать. И от этого зависит будущее российской экономики. Потому что, ну, например, у нас там на 80% обвалились продажи новых автомобилей в России. Не потому, что народ не хочет покупать автомобили. Да, у нас спрос на автомобили за последние месяцы упал. Ну, из-за того, что они стоят дороже. Но это падение спроса на автомобили – это единицы процентов. Вот, то есть народ по-прежнему готов приобретать автомобили. Но из-за того, что их просто сюда элементарно не завозят, они завозят, потому что нет денег у импортеров для того, чтобы эти автомобили сюда завезти. Но мы вот имеем дефицит и резкое, вот практически многократное падение продаж новых автомобилей. И это на самом деле плохо, потому что люди должны иметь право, возможность за те деньги, которые они получают, приобретать автомобили. А вот того качества и по тем ценам, которые они, в общем-то, за что они готовы платить. Вот, поэтому та ситуация, которая есть на сегодняшний день на российском рынке, она в значительной степени искусственная. И для того, чтобы она стала какой-то более понятной, более нормальной, прозрачной, необходимо возвращаться к нормальному функционированию валютных рынков. Это не только доллары и евро, это могут быть другие валюты, за которые за границей можно что-то купить и так далее. Сегодня у нас свободного функционирования валютного рынка нет. Отсюда мы имеем те перекосы, которые имеем. Ну, падение инфляции – это один из таких перекосов, потому что та инфляция, которая есть сегодня, это заниженная инфляция, она не то чтобы искусственно, да, там занижена, но из-за того, что у людей не очень много денег, и люди испытали за последние месяцы, в общем, сильный ценовой шок, да, способность людей приобретать те или иные товары по тем ценам, которые сложились за последние 3 месяца, она резко упала. И с этим столкнулись наши ритейлеры. То есть по тройным ценам ту продукцию, которая входила в корзину потребления там 3 месяца назад, люди покупать товары не готовы. И в результате у ритейлеров есть 2 варианта действий. Они пытаются удержать цены, чтобы приучить людей к тому, что там тот или иной товар стоит 2 раза или в 3 раза больше, чем это было там 3 месяца назад. И народ возвращается в магазины и покупает эти товары, потому что просто деваться некуда. Других вариантов нет. Либо ценники надо опускать вниз. И мы частично там на какие-то там проценты, но видим на сегодняшний день дефляцию. Кроме этого, причиной дефляции является то, что в стране появились свежие сезонные овощи, фрукты. А вот что сбивает потребительскую инфляцию? Как будет двигаться инфляция дальше, сказать сложно, потому что как только у народа появляются деньги, народ начинает их тратить. И те индексации, которые произошли, вот там 1 числа была индексация, и произошла до этого там в 1-м квартале, там на 9 и на 10% соответственно. Но вот количество денег, попадающих на руки населения и дальше в магазин, оно увеличивается. Это значит, что, скорее всего, российскому правительству не удастся удержать разумный уровень инфляции, и, скорее всего, прогноз Центрального банка, который ЦБ дал в начале года про то, что инфляция будет 23%, ну так вот, скорее всего, этот прогноз, он реализуется. Что из этого вытекает? Из этого вытекает, что при появлении дополнительных денег в экономике и дальнейшей инфляции придется индексировать зарплаты и пенсии еще раз. То есть, проще говоря, к концу года необходимо будет увеличить еще процентов на 10 пенсии, зарплаты бюджетников и так далее и тому подобное. Кстати, о птичках. Зарплаты бюджетников не были индексированы. Был индексирован МРОТ, пенсии и социальные пособия. То есть зарплаты бюджетников, ну, во-первых, есть долги перед ними по прошлому году и долги этого года, да? То есть правительство помогает наиболее бедным, обездоленным, тем, кто живет возле МРОТа. А тем, кто получает какие-то деньги выше МРОТа, ну, вот оно не очень рвется помогать. Вот. И таким образом еще одна индексация, которая вывела бы реальные доходы населения в плюс или хотя бы в ноль, ну, должна произойти в нашей стране и составить процентов 20 дополнительно. Вот, вот такая вот история. То есть на сегодняшний день ситуация не очень хорошая с точки зрения платежеспособности, а с одной стороны, а с другой стороны, инфляция никуда не делась и будет галопировать. Вот, и да, вот мне пишет Михаил, про индексацию давно говорят, правда, не слышал, чтобы кому-то повысили зарплату. Ну, вот тем, кто работает возле МРОТа, тем, кто получает небольшие деньги, им вот повысили на 10%. Ну, кто работает за МРОТ, да? А всем остальным нет. И в этом есть, в общем, немаленькая проблема, потому что реальная платежеспособность населения падает, и... Но и как бы результатом этого, я думаю, что к осени уже станет рост социального недовольства. Михаил спрашивает, время скупать валюту? Ну, мы не даем инвестиционных советов, это как бы запрещено. И потом, ну, я не настолько глубоко знаю валютный рынок, чтобы и умею прогнозировать для того, чтобы вот давать какие-то советы. Но, в принципе, сегодняшний уровень валюты... Они привлекательны. Вполне возможно, если у кого-то есть, ну, потом надо смотреть на, не на биржевой курс, а на фактический курс, складывающийся в банковских отделениях. За какие деньги вам тот или иной банк готов продать валюту. Вот. Есть ощущение, что к осени мы увидим ослабление рубля и укрепление доллара. Ну и если у вас есть возможность через биржу продать и покупать валюту по тому курсу, который устанавливает ЦБ, ну, наверное, сейчас это неплохое время для того, чтобы немножко поживиться и немножко разбогатеть. Вот. Значит, сейчас еще были вопросы. Значит, про валюту ответил. Верно ли, что низкий курс доллара прямо влияет на снижение спроса на товары? Ведь долгие годы люди использовали его как средство накопления и меняли на рубли для крупных и не очень крупных покупок. Сейчас это крайне невыгодно. На самом деле это иллюзия, что в нашей стране... Это Елена пишет. Значит, на самом деле это иллюзия, что народ хранил деньги в нашей стране в валюте. Да, какие-то валютные сбережения есть у состоятельных людей или тех, кто ездит за границу, или тех, кто держит какую-то небольшую сумму на черный день именно в валюте. Дело в том, что доходность депозитов, валютных депозитов у нас в последнее время была близка к нулю. Вот. Ну, евровые депозиты там вообще была нулевая доходность. По долларам давали какие-то совсем небольшие деньги, при том, что курс доллара был относительно стабилен. То есть хранить деньги в долларах, можно что-то, какие-то суммы на черный день, но доллар как инвестиционный инструмент, нет, он был непривлекателен, и, собственно, и сегодняшний день тоже остается не очень привлекательным инструментом. Поэтому вот у людей, как правило, 95% тех, кто имеют депозиты, они хранят деньги в рублях. Это вот результаты наших там исследований социологических. В какой валюте вы храните деньги? То есть на сбережения приходилось максимум 5% вот средств населения под подушкой, под матрасом и в банках. Вот, сегодня история примерно та же. То есть, как я уже сказал, хранить деньги в долларах, в общем, пока не очень выгодно. Надежд на какую-то, да, серьезную девальвацию, которая выведет нас на какой-то курс, выгодные для того, чтобы на этом что-то заработать, но они тоже не очень велики, по причинам, о которых мы только что говорили. А правительство не заинтересовано в том, чтобы сегодня сильно ослаблять рубль по отношению к доллару, потому что это приведет к инфляции. Вот, вот такая история. То есть это не очень понятное будущее у валюты, как у доллара, как у накопления. Поэтому да, но с другой стороны, вот до последнего времени на рублевом рынке можно было получить хорошие условия по депозитам. В общем, они сохраняются и сегодня. Не очень понятно, как поведет себя дальше инфляция, но в любом случае проценты, близкие к инфляции, их на рынке можно получить. Вот, и это хорошо, по крайней мере, сохранит в рублевых инструментах ваши деньги о девальвации. Значит, в мире все как-то странно устроено, пишет Михаил. Маск может ляпнуть, и в результате на рынке лихорадка. Ну да, Маск может ляпнуть что-то про свои планы относительно там, соцсетей, относительно будущего там, тех компаний, которыми управляет, но действительно он, его голос стоит безумных денег, потому что он направляет, вот, управляет очень серьезными компаниями, направляет их развитие, и его мнение определяет динамику биржевой стоимости. Поэтому, ну вот он такой, ну на самом деле он не один, таких людей, такие люди есть, кроме Маска, на рынке. Ну, например, вот Владимир Путин заявил о том, что мы дадим возможность вывести зерно, украинское зерно с территории Украины, ну и цены там процентов на 10 на мировом рынке зерна взяли и упали вот буквально там за час, да? Ну, то есть не только Маск у нас такой могучий, но таких людей на самом деле много. Значит, так. Интересное дело, пишет Дайнин Д. Интересное дело, не помогать зарплатникам высшим роты, снизив их покупательную способность, тем самым тормозя рынок и поступление налогов, почти как выстрел себе в ногу. Смотрите, чего боится правительство? Правительство боится двух вещей. Оно боится инфляции, и оно боится экономического спада одновременно. Поэтому оно пытается проскочить между струйками, с одной стороны, сдерживая инфляцию, ну, в том числе за счет сокращения доходов населения. Не сокращения, а сдерживания доходов населения. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, необходимо поддерживать рынок, а рынку для того, чтобы расти, нужны деньги. Ну и вот, значит, вот как-то так серединка на половинку. И нашим, и вашим они и действуют. Получается вот так, как получается. Ну, как бы другой политики, другого правительства у нас нет. Вот, и, ну, тут опять же, вот, тут нельзя сказать, что есть какие-то совершенно явные такие инструменты для того, чтобы решить эту задачу, две эти противоположные тенденции решить одновременно, но они как-то стараются, получается так, как получается. Зачем нам сейчас курс доллара вообще? Получается, килограмм картошки стоит 2 доллара, это более чем странно. Надо сравнивать стоимость картошки и товаров вообще, не считать их в долларах. Вот я, как там человек, там, много работавший в экономике, в бизнесе в начале 90-х годов, там долго считался в долларах. Сейчас надо считать все в рублях по отношению к своей зарплате и по отношению к тем ценам, которые есть на рынке. Продолжим после новостей.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Добрый день. Револьвер продолжается. В эфире Зубец Алексей Николаевич, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России. Вы можете нам звонить и писать. СМС 7-925-88-88-94-8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» в одно слово. Прямой эфир. Звоните в прямой эфир. Будем принимать звонки. 8-495-73-73-94-8. Ну и телеграм-канал «Радио Говорит МСК», YouTube-канал «Говорит Москва». Вот у нас тут же появились звонки. Мы слушаем вас.
Здравствуйте, Алексей Николаевич.
Здрасте.
Вайс, вот при всем уважении к вам, у меня вот сложилось ощущение, что мы включили радио, и на нем происходит что-то из 90-х. Объясните мне, пожалуйста, по двум направлениям. А вот я как понял, вы...
Извините, что из 90-х происходит?
Ну, я сейчас задам вопрос, извините, пожалуйста. Вот вы как бы мне показалось, что ратуете за непредсказуемую волатильность рубля, которая будет способствовать нашим, в том числе, экспортным производителям. Ну, извините меня, на протяжении того, что сейчас творится в странах ведущих экономических локомотивов не только Европы, но и Великобритании и США, они постоянно заинтересованы в том, чтобы их международные резервные валюты, которыми они обладают, по сравнению с денежными единицами недоразвитых стран, коим и нас причисляют, они заинтересованы в минимизации не только волатильности, но и высоких котировках по отношению к данным денежным единицам третьих стран. И что не мешает их производителям экспортным, их товары котируются и борются большим спросом не только вне зависимости ценовых категорий, и не только произведенные в Юго-Восточной Азии, а тем более в Китае, который уже сравнялся по зарплатам со многими странами, включая нашу страну, и даже опережает. И второй вопрос. А почему Китайской Народной Республики, когда с 2016 года юань был признан тоже МРВ, не мешает ограничительные меры со стороны их национального банка по минимизации, по ограничениям конвертации юаня, который вышел на третье место после доллара и евро по своей ликвидности, опережая фунт стерлингов и иен, например. И не мешает не только росту экономики Китайской Народной Республики, но и также товарообороту на международных рынках.
Спасибо за вопросы. Ну, давайте сначала насчет волатильности. Если вам показалось, что я там, как в 90-е годы, ратую за волатильность, ну, во-первых, я не помню, чтобы кто-то в 90-е годы, вот из тех экономистов, которых я знаю, ратовал за волатильность. Это не так. Любая страна заинтересована в стабильном курсе своей валюты по отношению там к доллару, другим резервным валютам. И на сегодняшний день Россия заинтересована ровно в этом же. Но проблема стоит в том, что против нас объявлена санкционная война. Причем санкционная война абсолютно невиданная. И то, что мы до сих пор вот стоим на ногах, это на самом деле большое чудо. Потому что там вот еще там пару лет назад, то, что с Россией произойдет, то, что произошло сегодня, об этом вообще никто не мог думать. Это было абсолютно невозможно. Вот представить себе такую ситуацию. И то, что у нас до сих пор вот экономика как-то работает, ну, это, в общем, огромное достижение, в том числе, ну, и самой экономики, понятное дело, и властей российских, которые там принято ругать, но на сегодняшний день и работают достаточно хорошо. Если вам не нравится то, что я там время от времени хвалю российское правительство, ну, извините, но действительно надо признать, что сегодня они действуют достаточно хорошо, можно сказать, вполне удовлетворительно, и мы как-то живем благодаря вот экстренным мерам, в том числе и на валютном рынке, где, собственно, возникает эта волатильность. Еще раз, ЦБ на сегодняшний день не может контролировать курс рубля по отношению к доллару так, как он его контролировал раньше. Когда у него были резервы, он мог продать, там, купить и так далее. Сегодня это не проходит. Для того, чтобы регулировать курс валюты, ЦБ приходится, привлекать сторонних игроков и просить их купить или продать нужное количество валюты там или рублей. Крупные российские компании выступают агентами, фактически агентами Центрального банка в деле регулирования курса. И то это получается не очень хорошо. Мы видим вот эти качели, в которых никто, ни ЦБ, ни бизнес не заинтересован. И не заинтересован бюджет. Это известно всем, что, в общем, нефтегазовые доходы, они приходят в страну в долларах, а бюджет их изымает в рублях. Соответственно, изменение, удешевление рубля – это снижение валютных доходов бюджета. Поэтому вот точно никто не за волатильность. Если говорить о стабильности тех или иных валют, ну, давайте посмотрим, что будет с европейскими странами, если они выплатят те долги там по 100-150% ВВП, который у них накоплен. Там ничего не будет, там не останутся одни развалины. А если говорить о китайской валюте, то она привлекательна прежде всего потому, что китайская экономика быстро растет. Если бы она не росла так быстро, то привлекательность была бы намного ниже. Давайте примем следующий звонок. Мы слушаем вас.
Добрый день.
Здрасте.
Спасибо за эфир. Вы знаете, вот нам многим непонятно, почему ратуют за дешевый рубль. Ведь дешевый рубль – это значит дешевый труд наших людей. Больше того, дешевый рубль не позволяет нам вести, вести реконструкцию. На дорогой рубль можно строить новые заводы, покупать предприятия, все остальное. А дешевый рубль поставляет ограбить наше население, только всего.
Смотрите, вот я хотел бы обратить ваше внимание на Турцию, где сегодня инфляция составляет там больше 70%. Вот наша инфляция сегодняшняя, от которой мы плачем эстонцам, это детский сад по сравнению с тем, что происходит в Турции. Турция уронила свою валюту в несколько раз за последнее время. Зачем они это сделали? А для того, чтобы потом, через какое-то время, национальная валюта, лира или лира, как она называется, вот, наоборот, подросла, и народ стал жить лучше. Но для того, чтобы завтра жить лучше, сегодня надо уронить национальную валюту, чтобы ваша продукция на международном рынке подешевела, и у вас ее покупали. Целенаправленная политика Эрдогана. Он заставил турецкий центральный банк в несколько раз девальвировать лиру. И за счет этого турецкая продукция подешевела. А раз она подешевела, это значит, что спрос на нее растет. То есть, чего ради он это сделал? Ну, выборы у него скоро просто, у Эрдогана. И ему надо продемонстрировать экономические успехи. Что для этого нужно? Чтобы турецкую продукцию покупали по всему миру. А для того, чтобы ее покупали, необходимо, чтобы она была дешевая. Поэтому дорогой рубль – это хорошо, если вы покупаете продукцию за границей, но кто-то должен обеспечивать силу вашего рубля, нашего рубля, да? Это та самая нефтяная отрасль. Если такой расклад, то да. Но если мы находимся в ситуации серьезной экономической войны с остальным миром, то здесь как раз дешевый рубль предпочтительнее, чем дорогой. Следующий звонок. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот вы говорите, что дешевый рубль – это хорошо. Ну, в принципе, раньше и либералы говорили, что дешевый рубль – это хорошо, это помогает на внешних рынках, чтобы это экспортеры получали много прибыли, да? Но это абсолютно противоречит интересам народа, которому нужен крепкий, стабильный рубль. И так что, что вы говорите, говорит просто о том, что вы враг народа.
Понятно.
Ни больше, ни меньше.
Да, ну хорошо, это здорово. Нет, я не первый раз враг народа, я уже к этому привык. Собственно, смотрите, прежде чем рубль станет... Смотрите, если бы мир был готов покупать нашу нефть, западный мир, да, и у нас было просто завались нефтяных доходов, то да, можно было бы говорить о дорогом рубле, позволяющем всем нам жить хорошо, покупать много разных товаров за границей. Правда жизни состоит в том, что мы находимся в состоянии войны экономической, и в этих условиях, как я уже сказал, дешевый рубль лучше, чем дорогой. Следующий звонок. Мы вас слушаем.
Здравствуйте, Николай, меня зовут. У меня вопрос такой, значит, вот я еду по дороге, вижу немецкие машины, корейские машины. Россия это население Кореи плюс Германия. Вот. Германия и Корея покупают все, от металла до нефти и газа, у них ничего своего нет. Значит, объясните как-то.
Смотрите, для того, чтобы лидировать сегодня на рынке производства автомобилей, надо было лидировать на рынке производства автомобилей 50 лет назад. Те страны, которые вышли на рынок производства автомобилей своих качественных, там 50, 100 лет назад, сегодня они имеют возможность держать цены на свои автомобили намного ниже, чем если бы мы сейчас занялись производством своего собственного автомобиля. И в 90-е годы было принято, ну, даже не в 90-е, в начале 2000-х, когда цены пошли на нефть вверх, что мы не будем производить автомобили, мы их купим, потому что наши автомобили будут хуже и дороже. А вот корейцы в свое время, они проинвестировали деньги из госбюджета, ровно потому, что у них нет своей нефти. Они решили создать собственную автомобильную промышленность. Там, в 90-е и 2000-е годы они проинвестировали через крупные корпорации, через банки внутренние, очень большие деньги в создание автомобильной отрасли. И сегодня они научились делать автомобили на уровне мирового качества. Так вот, для того, чтобы сегодня лидировать на рынке автомобилей, хотя бы на внутреннем рынке, начинать этот процесс надо было лет 20 назад. Он не был начат 20 лет назад. Вот это то, что мы имеем. Если говорить об автомобильной промышленности, вот последнее время, за несколько дней назад видел новость о том, что ВАЗ запускает собственные конвейеры и будет производить, по-моему, Гранту они будут производить в упрощенном варианте, без каких-то, без подушек безопасности, АБС и компьютерной навигации. А это вот шаг назад, который позволяет нам, тем не менее, воссоздавать как-то там, делать шаги по воссозданию нашей автомобильной промышленности. Вот таким вот образом мы будем, упрощая нашу продукцию, возвращаясь на, там, на 10-20 лет назад по технологиям, мы будем восстанавливать наш автопром. Следующий звонок.
Добрый день. Это Виктор 26-й. Благодарю за эфир. Вопрос такой. Когда мы будем делать свое? Но неужели нам, как говорится, в нашей стране, самый хороший, самый
что
большой,
свое?
Стоять с протянутой рукой?
Что
а?
Свое
неужели
мы будем делать?
Неужели мы не можем свое сделать, елки-палки?
Что
но
свое не можем?
Не плохо у нас там, но от плохого начинаем хорошее, понимаете? Вот с этого все и начинается. Ну сколько можно нас унижать-то, елки-палки, а?
Ну так я спасибо. Ровно об этом только что и говорил. Я говорил ровно о том, что мы возвращаемся технологически в середину 2000-х годов и начинаем оттуда какой-то новый прогресс. Потом, если вы думаете, что мы все чужое покупаем, ну подойдите к окну, там посмотрите на дома, на вот там, я не знаю, вот я там долго сидел в конторе, работал в конторе, прямо из окна у меня открывался вид на электростанцию и Киевский вокзал. Так вот, энергетическое оборудование у нас все свое, а железнодорожная техника своя, стройматериалы свои, там рельсы, все свое. То есть, когда нам говорят, что мы ничего не производим, это на самом деле не так. Вот сейчас мы сделали шаг назад для того, чтобы вернуться к тем технологиям, которые нам по силам, мы начинаем некое движение вперед для того, чтобы лет через 10 выйти на уровень Южной Кореи. Следующий звонок.
Добрый день.
Здрасте.
Меня зовут Наталья. Спасибо вам большое. Я первый раз вас слушаю. Ну, знаете, какой вопрос? Вот где-то проскочило в новостных. Мы сейчас все мониторим, да, потому что нас все беспокоит. И кто-то, то ли Салливан, то ли кто-то очень отзывался о политике Набиуллиной, ну, то есть вот экономического блока правительства, как вот то, что вы говорили, то, что мы видим, что мы держимся. Это удивило весь мир.
Да, и меня тоже в том числе сильно удивило, что да, мы да. До сих пор держимся.
Да, 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 да. И вот, значит, это понимают и они, и крысы, которые бежали с тонущего корабля, увидели вдруг, что корабль-то и не тонет. А я вот хочу спросить, скажите, пожалуйста, а вот, как я их называю, красные черти, они что предлагают взамен, кроме того, что они снова на уши, уже судя по интонациям вот этим вот, готовы поднять, потому что они тупорылые.
Это они вот идиоты, кто меня назвал врагом народа, что ли?
Снова в омут. Да, красные черти. Они предлагают все смести, это уже во всех чатах видно, снова строить социализм, коммунизм, который они не достроили. Они что предлагают взамен, как вы считаете?
Они
Схема, по которой они хотят вытаскивать страну из ужаса. Вы же слышали предыдущий звонок?
Да.
Красные черти, у вас ничего не получится. Мы вас задушим, твари.
Вот душить никого не надо. Мы без насилия. Смотрите, а что нужно экстремистам, которые продвигают идею, ну, скажем так, крайних действий? и по модели Советского Союза. Вот, кстати, Путин к этим людям не принадлежит. Он тут заявил, что главный инструмент спасения российской экономики – это максимальная свобода бизнеса. То есть вот точно высшее руководство страны возврата к Советскому Союзу не хочет. Чего хотят эти люди, вот которых вы назвали там некрасивыми словами, наверное, все-таки надо быть чуть-чуть более корректными, они хотят власти. То есть под это они не хотят, чтобы в стране было хорошо. Они хотят новый переворот, который приведет их к власти, и они будут рулить. Вот это главная их цель. А все эти слова про то, что мы будем спасать Россию, это все способ прихода к власти, больше ничего. Спасибо. Так, дальше, поехали.
Да, добрый день.
Спасибо. Здрасте.
Вот буквально предыдущему слушателю, когда вы отвечали, да, сказали, что у нас, ну, много чего есть там по железнодорожной технике, в том числе много мы всего производим сами. Я хочу сказать, что железнодорожной техники-то у нас в России практически не осталось, потому что даже когда Siemens сейчас уходил с рынка, да, вот не так давно, мы сразу переполошились, потому что у нас Сапсаны, Иву, которые электрические, Ласточки, это все Siemens-ское.
Да?
Электровозы и грузовые у нас, которые с рынка пока не ушли, но запчасти уже ограничили. Это все Италия, Новочеркасск, тот же Новосибирск, тот же Денихово. То есть у нас по железным дорогам даже вот эти лаборатории дефектоскопические, которые ходят обычно, они тоже с Италией связаны. То есть сейчас все случится, какая блокада полная, и железные дороги встанут вообще.
Они не встанут. Значит, вот произойдет то же самое, что произошло на том же самом авторынке. То есть придется возрождать те технологии, которые были во времена Советского Союза, и делать, вот как сейчас собираются делать на новую «Ладу» без каких-то комплектующих, которых у нас нет, ну, будет то же самое с электрооборудованием и с подвижным составом. Но вагоны точно мы умеем делать, мы их всегда делали. Если говорить о тяговой части подвижного состава, да, придется как-то выходить из положения. Но я абсолютно убежден, что если мы делаем космические ракеты, то и тепловозы, причем делаем их сами, эти ракеты, да, и делаем оружие, причем полностью из российских комплектующих, то же самое мы сделаем и с тепловозами. Да, у нас не будет Сапсана, но это в крайнем случае, если вот уйдет, совсем уйдет Siemens и не будет никак участвовать в поставках комплектующих. А не будет Ласточки, да, но будет что-то свое. Ну, электричка пойдет там старая советская, да, но она пойдет, и мы будем ездить. Следующий звонок можно? Мы слушаем вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Знаете, у меня вопрос вот как простого инженера, который занимается лучшим в своей области оборудованием из Германии. Ну, иногда из Италии. Я занимаюсь, ну, полностью этим оборудованием. От монтажа до обслуживания и всем остальным. Также есть много другого в нашей экономике или в нашем потребительском секторе, там автомобили и все остальное, вот высокотехнологичные. Вот сейчас вы говорите, может быть, к осени будет похуже у нас. Скажите, вот нам куда переквалифицироваться? Какое оборудование? Просто у нас российского оборудования, чем мы занимаемся, на рынке нету. Спасибо.
А не за что. Переквалифицироваться в производителя того самого оборудования, которого нету. Вот его нету, сделайте так, чтобы оно было. Раз вы инженер, и хороший, наверное, инженер по этому оборудованию, ну, займитесь производством этого оборудования, и все вам скажут спасибо. Следующий звонок. Алло.
Добрый день, Михаил Иванович. У меня такой вопрос. Вы сказали про подвижной состав. Я не ошибаюсь?
Про тяговый, да, подвижной состав.
Нет,
и про вагоны.
Про подвижной состав. Тяговый – другое. Вагоны мы делать умеем, сказали вы.
Ну, что, не умеем, что ли?
На что мы будем ставить вагоны? Где тележки? Вагоностроительный завод уже наш один уже остановился.
Смотрите.
Вот сейчас, секунду, дайте закончить. Подшипники в тележках американские, и весь мир ставит эти подшипники. Наших подшипников мы что, опять на буксы начнем переходить?
Если надо, будем перейдем на буксы. Но и если по-другому будет, нет возможности. Если вы не наладите производство подшипников для тележек...
Я не налажу.
А так вы не наладите. Ну, значит, будем ездить на буксах.
А почему нет, вы не говорите, вы не хотите пойти наладить производство?
Вы знаете, я вот сижу и налаживаю производство каждый день, там, с утра до вечера. Я, вообще-то, неплохой эксперт по экономике. И мои вот советы, экспертиза, она востребована на рынке. И я налаживаю разные продукты, экспертные, производство этих продуктов. Постоянно. Я постоянно что-то придумываю. Вот, но я не железнодорожник и не специалист по подшипникам. Давайте вы, как железнодорожник и специалист по подшипникам, придумайте, как наладить это производство. Или где его купить, если в России сегодня это сделать нельзя. Ну, оторвитесь от стула и сделайте что-нибудь. Не надо плакать, сидеть у радиоприемника и рассказывать, что все плохо, мы все умрем. Но это как это не совсем то, что нашей стране надо. Спасибо. Следующий звонок. Но мы вас слушаем.
Здравствуйте. Вы знаете, прям вот слушаю, и прям меня возмущает вот это нытье, которое звонит в ваш эфир. Вот. И мы в годы Великой Отечественной войны переносили целое производство, металлургические заводы. Но неужели мы сейчас эти подшипники, гвозди не сделаем? Все мы сделаем, все у нас будет.
Вот я с вами полностью согласен.
Абсолютно, абсолютно поддерживаю правительство, абсолютно поддерживаю президента. Мы все от нас зависят, и мы единственная страна в мире, которая может обеспечить полный жизненный цикл любого производства, любого сельского хозяйства и так далее, то есть любого промышленного, любого. Вообще, короче говоря, мы прорвемся.
Обязательно прорвемся.
Идите на заводы. Очень-очень большой дефицит именно в руках. Все же у нас в 90-е годы, в том числе и я, были экономистами-юристами, манагерами там в нулевые, да, идите, переквалифицируйтесь, все, точка. Это без этого никуда. Взяли ноги в руки и поперли работать руками.
Полностью согласен. Спасибо. Спасибо вам. Следующий. Кто у нас следующий? Нету следующего. Алло, мы вас слушаем. Да.
Добрый день, меня Кирилл зовут. О том, что не хватает реально рабочих специальностей, хороших специалистов именно на металлопереработку, металлопроизводство, на металлообработку, то есть фрезеровщиков не хватает, это однозначно. То есть у нас на предприятии, например, кадровый голод очень серьезный в этом плане, поэтому мы прямо...
Зарплату повышаете?
Мы очень большую зарплату платим, мы сотрудничаем с огромным количеством ПТУ, мы ребят лучших вытаскиваем к себе на производство, то есть у меня сварщик, который, ну, сдал качественные экзамены, и вот, ну, могу сразу сказать, там, Тушинский комбинат по сварщикам, да, вот мы лучших ребят забираем. Зарплата от 150 тысяч рублей, то есть это там не 50, не 60, это от 150
тысяч. Все в сварщике.
Это дальше фрезеровщики.
И от фрезеровщики.
120 тысяч рублей. Реально не хватает, кадровый голод. Но вот девушке, которая перед этим звонила, но, скажу так, есть у нас определенные трудности. Очень сильно было развалено с точки зрения технологии производства шарикоподшипниковых элементов. То есть наш завод, помните, Шарикоподшипниковской улицы, большой завод, его в 90-е годы просто развалили.
Да, это технолог... был флагман советской промышленности 30-х годов. Советский Союз им очень гордился.
Да, и мы очень гордились, но вот на текущий момент нам приходится из-за того, что просто технологии уничтожили, то есть у нас нет технологии по производству качественных подшипников, которые выдерживают высокие нагрузки, и нам даже вот в насосы, да, которые мы производим, и даже на бархонку приходится сейчас окольными путями доставать итальянские подшипники, потому что, например, вот на стенды мы ставим китайские, они разваливаются, а наших просто нет.
Понимаете? Понятно, понятно. Вот сейчас... Ну, я, да, к сожалению, время кончается, поэтому, ну, что имеем, то имеем. Вот тут недавно американцы разбирали российскую технику, которую украинцы получили во время спецоперации, ну, там, каким-то образом они ее получили. Так вот, они нашли там чипы от стиральных машин и от холодильников. То есть российская военная промышленность в условиях блокады изыскивает возможности. Это тоже вот голь на выдумке хитра. Вот это один из вариантов решения тех проблем, которые стоят перед нами. К сожалению, наше время кончилось. Получился интересный разговор. Я думаю, что мы его продолжим. Всем спасибо.